открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Здравствуйте, дорогие ребята! Всем доброе утро! С вами Марианна Никольская, и сегодня мы будем говорить о японском искусстве манго. Благо, выставка в выставочном пространстве «Севкабельпорт» привлекла уже внимание не только юных петербуржцев, но и вообще всех жителей нашего города. Сегодня у нас в гостях Анна Пушакова, куратор выставки, которая, собственно, привезла ее из Москвы, демонстрирует и готова ответить на все интересующие нас вопросы. Ну а вместе со мной в студии юные корреспонденты Лёня Еремеев.
Здравствуйте.
И Василиса Шантора.
Всем привет.
Анна, я думаю, что вот все, кто побывал на этой выставке, все-таки заинтересовались и изменили свое отношение к манге в положительную сторону и поняли, что это явление, которое заслуживает внимания.
Конечно, очень хотелось бы достичь именно этого эффекта, и особенно было бы приятно, если бы дети приходили на выставку с родителями, и подростки приводили тоже своих родителей, чтобы они смогли убедиться в образовательной ценности манги, что это не просто японские комиксы, да, потому что слово «манга» неспроста уже вошло в русский язык наряду со словами «суши», «сакура», «саке», его не переводят. В японской манге и в аниме, которые снимаются по манге, есть очень много разных жанров, то есть мы можем увидеть жанры, которые могут заинтересовать абсолютно любого человека. И самое главное, что они нацелены на разные возрастные категории.
Но вообще манга, конечно, совершенно уникальное явление, потому что она родилась там, на Востоке, и органически выходит из глубины, из японского традиционного искусства. Ребята, вот помните, мы когда вошли на выставку, да, там как раз несколько залов было посвящено вот этим вот старинным японским гравюрам, и даже оформлены были залы в стиле японского дома, павильоны. Мы прошли через бамбуковую рощу, через какие-то светящиеся ворота и оказались в этом уголке старой Японии. Мне вот это очень понравилось, вот это оформление выставки, и там познакомились с японскими гравюрами, и даже увидели оригиналы картин японских художников.
Да, это были японские гравюры, японские книги. Самый старый экспонат у нас на выставке датируется 18 веком. Это книга, учебник по письму, чтению, и там же даже есть математика, где-то на отдельных страницах мы на стенд вынесли фотографии. И поскольку экспонаты подбирала для экспозиции я с определенной целью, то цель этого конкретного экспоната была рассказать о том, что японцы были очень грамотны, у них были школы, они умели читать, поэтому традиция создания иллюстрированных книг, книг в принципе, была в Японии очень длительной. И в этом смысле манга, как книги, она не пришла куда-то, где традиция чтения иллюстрированных книг не существовала, напротив. Это было очень длительное развитие искусства, книгопечатание, которое началось в Японии вот в таком массовом формате уже в 17 веке. И я как раз хотела показать, что одна из версий создания манги, откуда появилась манга, это сказать, что, допустим, манга первая — это манга Хокусая, знаменитая работа 19 века. Это книга, которая вдохновила огромное количество западных художников, которые с ней познакомились. И очень интересно, что у нас эти книги представлены в оригинале, два тома, 10 и 12. Мы смогли найти из частной коллекции для выставки и показываем их аудитории. И вот здесь тоже такая небольшая ремарка, наверное, нужна. То, что многие считают, что первая манга — это манга Хокусая, но на самом деле это не совсем так. И чтобы эту идею отразить лучше, мы сделали гид по выставке в формате манги о манге, который для нас создала замечательная художница Марина Привалова из Bubble. И мы через эту историю про мальчика и девочку, которые попадают с выставки на такое воображаемое пространство и проходят весь путь истории манги, начиная с 12 века и до настоящего времени, они встречаются в том числе с Хокусаем, и он рассказывает им, что нет, моя книга больше похожа на пособие по рисованию, чем на мангу в привычном нам понимании. Там нет диалогов, там нет сквозного сюжета, но я просто назвала ее мангой, и вот это слово стало очень популярным. Хотя, кстати, слово манга придумал даже не он, но все связывают именно с ним, и все знают Хокусая, на самом деле, даже если вы не знаете, что это Хокусай, потому что у вас в телефоне у всех есть эмоджи с волной. Так вот, это большая волна в Канагаве Хокусая. Вот поэтому все знают, Хокусай знают все.
Мне, как любительница японской культуры и искусства, было очень приятно увидеть такую информацию на выставке, что развитие визуальной традиции манги часто связывают с работами в стиле тоба-э, а тоба в этом термине отсылает к имени монаха Тоба Содзё. То есть такие интересные еще и культурологические сведения. Ну, тут, конечно, у Тагава Хиросига и Кацусика Хокусай тоже представлены на этой выставке. Что это за изображения? Это оригиналы или это репродукции? И откуда они взяты?
Это оригинал. Вот то, что сейчас показывается, да, это изображение Тобаэ. Конкретно это оригинальная книга, которая была выпущена в конце 19-го, начале 20 века по еще более ранним образцам, созданным в период Эда. Период Эда — это 17-19 века. И у нас таких работ очень много. У нас гравюра представлена на выставке как древняя, так и современные репродукции, но это не печать обычная, это печать по старой технологии с деревянных досок. Каждый оттиск наносится самостоятельно, да, с отдельной доски, каждый цвет. И вот для создания, например, большой волны используются несколько десяток деревянных досок. То есть то, что представлено на выставке, частично оригиналы и частично вот такие сложные репродукции, которые созданы на бумаге человеком со статусом «Национальное сокровище Японии». А эти работы были напечатаны в Институте сохранения гравюры Адачи.
Представляете, ребята, то есть вот художник, который проявил себя в искусстве, носит гордое имя «Национальное сокровище Японии». Представляете, как это здорово, когда народ ценит своих талантливых представителей.
Да, и это просто человек, который делает бумагу по старой технологии, и это очень ценится. И таких людей в Японии много.
Я, кстати, знавала одного такого сокровища, который приезжал к нам. Он делает деревянные гребешки. Именно так его и представили. Национальное сокровище Японии. Достояние страны.
Нам бы тоже не мешало такую поддержку ввести для людей, которые занимаются, например, росписью, лаковой миниатюрой. И я думаю, что это бы тоже очень сильно повлияло на сохранение культурного наследия.
Ну вот у нас есть звание «Заслуженный художник России», например, там «Народный артист России». Но мне кажется, что вот национальное достояние — это просто признание таланта.
Безусловно, безусловно. Поэтому гравюра у нас непростая на выставке.
Да, и меня вообще поразило то, что вырезать доску и приложить к ней бумагу, провести валиком. У них не было печатных машин, как на Западе. Они просто вот прикладывали бумагу и проводили таким вот валиком. И получалась черно-белая гравюра, черно-белый оттиск. А чтобы сделать его цветным, нужно было вырезать столько досок, сколько цвета. Представляете, то есть вы используете там 10 цветов, да, то есть 10 разных досок для заливки разными красками. Представляете, какая трудоемкая работа.
Безусловно. И очень интересно то, что образы, которые создавали японские художники тогда, несколько сотен лет назад, до сих пор проявляются в современной культуре. У нас есть несколько работ, которые представлены на выставке в гравюре, и их впоследствии интерпретировали, создавали разные работы художники уже манги, мангаки, и использовали эти образы в своих работах, да, то есть, получается, визуальные образы их предшественников, художников Японии, перекочевали на страницы современной манги.
Возвращаясь к теме современной манги, есть же самый главный феномен, манго-феномен, который наверняка ассоциируется у многих и со словом манго, и со словом аниме, и это Наруто. Как вы думаете, как такая вроде бы простая история изначально переросла в войну кланов и другие интересные развития сюжета, и притом завоевав гигантскую популярность у смотрящих?
Да, зрителей Наруто, например, если мы говорим об аниме, даже в первые годы выпуска аниме было по всему миру около 80 миллионов. И тираж тоже исчисляется десятками миллионов у этой манги. Чем она популярна, чем она завоевала такую любовь, мне кажется, что это... Вообще, я считаю, что самые популярные манги — это манги о дружбе. Дружба, взаимовыручка, помощь и приключения — это то, что привлекает абсолютно всех. И это в Японии тоже обусловлено тем, что самый массовый журнал — это журнал Shonen Jump. В нем публикуются такие самые хитовые хиты. И Наруто здесь не исключение. Масаси Кисимото, автор Наруто, выпускал ее в течение очень длительного времени, тоже очень долго она выходила, и более 70 томов насчитывает общее собрание. Тайване. То есть я считаю, что эта история, она просто очень понятна для всех. Во-первых, там затрагиваются темы, связанные с ниндзя. Все любят эти истории о японских лазутчиках и шпионах. И в данном случае немножко по-другому интерпретирована та история. Там сеттинг напоминает 17-19 века. Я как раз на выставке рассказываю, откуда взялось слово синоби, почему деревня так называется, скрытого листа, и почему, в принципе, этот мир населяют ниндзя, и как это слово вошло в лексикон, кто это такие на самом деле, что действительно они существовали, что есть две основные школы ниндзя, которые очень известны, да, стали, и так далее, и тому подобное. В общем, Наруто привлекает внимание, и я постаралась еще подобрать для выставки скульптуры, которые созданы разными студиями по всему миру, и это студии, которые имеют право на создание таких произведений большого формата. В России их практически никто не собирает, мы из частных коллекций привозили эти вещи очень сложно, но удалось их привезти, и некоторые из этих скульптур весят более 30 килограммов, они огромные, и такого в России точно не видел никто, и я вижу по публикациям в интернете, что их очень много фотографируют, очень нравится, и я рада, что выбор был правильным, и что это заинтересовало большое количество людей.
Спасибо.
Василиса, твой вопрос.
А как появилась идея создать эту выставку?
Идея пришла организаторам выставки около 3 лет назад, и связана она вот с чем. Дело в том, что в 2019 году на весь мир прогремела выставка манги в Британском музее в Лондоне, то есть впервые в истории зарубежный музей, тем более такого уровня, как британский, показал выставку манги в своих стенах. Это просто произвело эффект разорвавшейся бомбы, потому что в Японии в самой мангу как искусство не так уж давно на самом деле начали ценить. Манга же тоже разная бывает. Манга как и кино. Я люблю очень сравнивать мангу и кино, потому что, как и в кино, в манге есть много жанров и направлений, и не все кино мы можем назвать выдающимся, согласитесь, да? Есть фильмы очень проходные, есть фильмы, которые остаются в истории, есть артхаус, который смотрят ценители утонченные и так далее. Манга в этом смысле удовлетворяет разным критериям, и разная манга. И когда речь заходит о такой выставке большой, то, конечно, критериев отбора экспонатов может быть очень много. Все показать невозможно. Выставить просто книги — это значит сделать книжный магазин. Это, конечно, очень интересно посмотреть на книжки, которые в Японии издавались, но это совсем не то же самое, что сделать выставку, которая доносит какую-то идею. Вот я считаю, что наша выставка, как и выставка Британского музея, доносит самую главную ценность — это то, что манга является отражением современного искусства Японии с многовековыми корнями. Безусловно, она испытала влияние и американской культуры, и американских комиксов, но это происходит только на определенном этапе, и дальше манга начинает идти своим путем. Кстати, газеты, в которых были опубликованы американские комиксы в переводе на японский язык, газеты, которым более 100 лет, они представлены на выставке тоже. И я старалась подбирать именно такие газеты, чтобы они были 1923 года выпуска, потому что сейчас 2023 год, то есть между ними ровно 100 лет, и мне кажется, это тоже очень интересно. Интересно на это посмотреть.
А вот если вернуться на 100 лет назад, то знаете ли вы, ребятки, кого у нас называли русским японцем? Какого художника? Слышали вы что-нибудь об этом?
Нет.
Нет.
Иван Билибин. Вспомните его иллюстрации к русским сказкам. Он тоже был большим поклонником японского искусства. И сейчас вспоминаете его произведения, да? Вот они тоже вот такие немножечко анимированные, да?
Есть в сказке о царе Салтане. Я люблю этот момент показывать бочку, которая выносится к берегу. Да. Это большая волна Хокусай, просто она отзеркалена. И он учился в Европе, он много раз посещал Европу, и он в Мюнхене покупал японскую гравюру, и сохранились даже сведения о том, что он своим студентам в России, в Петербурге как раз показывал разные японские гравюры из своей коллекции.
Вот так вот вам на заметку. То есть культуры разных народов, они взаимопроникающие, и на основе каких-то образцов можно создать свой уникальный неповторимый стиль, что мы, собственно, и видим. А потом по рисункам Ивана Билибина, в данном случае, как по манге, сделали прекрасные советские мультфильмы.
Но для меня самое главное отличие манги от комиксов, например, американских, это именно то, что это индустрия с конкретно заданным циклом производства. То есть у вас есть вот эти выходящие с периодичностью определенные журналы, в которых удержаться очень тяжело. Большая часть манги закрывается спустя несколько месяцев после старта, потому что просто не выдерживает конкуренции с другими работами. То есть есть около 20 работ, которые публикуются, например, в Shonen Jump каждую неделю, и если манга не привлекает внимания аудитории, она просто уходит, приходит, а если привлекает, то, представляете, если вам нужно годами создавать каждую неделю без выходных, без перерывов на отпуск по 20-30 страниц, это нереальная нагрузка, и, конечно, художники, они привлекают ассистентов, потому что без ассистентов, которые, например, занимаются заливкой фона, им очень тяжело справиться. Но есть такие уникумы, как раз как автор One Piece, у них, конечно, тоже есть помощники, но их производительность просто зашкаливает. Выдерживают самые трудолюбивые, самые креативные, самые заинтересованные люди, которые себя просто посвятили всю свою жизнь манге.
А вот художники сами придумывают эти истории или у них в содружестве уже сценаристы, которые им сюжеты подсказывают?
Есть разные варианты. Вот тот же автор One Piece, Ичиро Ода, он работает в одиночку. И большинство, на самом деле, в одиночку работают. Но, во-первых, их поддерживают сами редактора в издательствах. То есть это сотворчество, на самом деле, издательства и художников. Потому что редактора, знающие все ходы в манге, они могут подсказать разные сюжетные повороты. Плюс есть люди, которые изначально работают вместе как сценарист и как художник. И есть очень известная манга и аниме «Бакуман», переведенные на русский полностью. Можно приобрести, почитать, как создается манга. 20 томов вышло. На русский язык переведены все. Доступны во всех книжных магазинах, мне кажется, эти издания. И я очень рекомендую тем, кто интересуется, как манга производится, почитать именно «Бакумана». Там как раз история о том, как два юноши решили стать мангаками, какие их сложности на пути подстерегали. И главная цель этих ребят была создать аниме по мотивам своей манги, в котором голосом одной из героинь будет возлюбленная одного из этих авторов манги. И до того времени они решают не встречаться и не видеться, и даже практически не общаются, пока оба не исполнят свою мечту. То есть вот такие сюжеты тоже есть, привлекают внимание. И в России огромное количество людей, которые читали «Бакуман». И надеюсь, что их будет еще больше, потому что манга достойна внимания, показывает как раз и индустрию, и дружбу, и любовь, и взаимопонимание, и взаимовыручку, опять же. Я ее очень люблю, всем советую тоже почитать.
Неужели до сих пор манга рисуется вручную? Сейчас все компьютеризировано, наверное, уже какие-то новые технологии? Или все-таки старым добрым дедовским способом, карандашом, гелевой ручкой?
Не совсем гелевой ручкой. Мы как раз на выставке показываем инструменты мангаки. Можно посмотреть, чем рисуют японские художники. И да, большинство манги все еще создается от руки, но манга сейчас изначально выходит в цифровом формате. Многие журналы запустили свои собственные приложения манги. И теперь из-за того, что мангу начинают листать на экране смартфона, меняется немножко даже композиция страниц. То есть не по две страницы просматривают, а по одной. А возвращаясь к вопросу о том, что используют, да, от руки или не от руки, я для выставки, мы как раз переводили с моими студентами интервью автора Наруто Масаси Кисимото, где он рассказывает о том, что раньше он говорил, что надо всем рисовать от руки и придерживался этой точки зрения, а теперь он наоборот советует по возможности переходить, чтобы сэкономить время и силы, на электронный формат. Но я все равно, поскольку я искусствовед, мне очень нравится работать с той мангой, которая создана вручную с помощью пера и чернил, потому что все это перьями делается. Именно перьями, там бывают, конечно, линеры, маркеры, но в основном это перья. И разные формы перьев существуют для разных линий, и мы все это тоже показываем на выставке.
То есть прямо вот перо берется и макается, да, в чернила? Да?
Да, да, белила используется, чернила, ну, тушь. Mm. Тушь тоже бывает разная, бывает матовая, бывает глянцевая. Все это на выставке тоже можно увидеть.
Это очень интересно, сама вот эта технология, потому что я была уверена, что сейчас все уже давно компьютеризировано. Оказывается, художники остаются приверженцами традиций.
Это и хорошо, и это интересно в манге, но там есть свои тоже приемы. Например, чтобы не делать заливку фона вручную, можно использовать специальные скринтоны. Скринтоны мы тоже показываем. Это такие прозрачные пленочки, которые накладываются на лист, и можно вырезать, например, чтобы волосы не рисовать, можно вырезать скринтон именно в такой форме, которая повторяет волосы, и тогда не нужно их вручную обводить. Или небо, например, чтобы небо самому не рисовать, тоже скринтон накладывает, и у вас раз и получается небо. И таких скринтонов в Японии очень много. Мы на выставке тоже их показываем, потому что, мне кажется, это очень интересно. Еще у нас там есть рукопись манги с машиной, которая там Mercedes, по-моему, в общем, машина, которая прорезана прям насквозь сам лист, потому что видно, как художник накладывал скринтон. Можно прийти, мы специально выставили прозрачной такой конструкции, так чтобы можно было и с лицевой стороны посмотреть, и с обратной, как это выглядит. Ну, там скотчем подклеил, потому что прорезал нечаянно всю страницу.
Анна, манга же по правилам справа налево читается.
Да, все верно. И японские книги на самом деле тоже выходят в таком формате. То есть если вы берете, даже неважно, манга это или не манга, японскую книгу обычно они устроены именно так. Ты начинаешь читать ее как бы с конца. И в манге, на русский язык, например, переведенный, да и на английский тоже я видела, делают такой дисклеймер. Если ты открываешь книжку, как привычно нам, да, с первой страницы, там написано: «Ой, вы читаете мангу с конца. Вы не хотите себе испортить удовольствие от чтения, правда? Поэтому, пожалуйста, переверните книгу и начните читать правильно». И ты переворачиваешь книгу, и она как будто начинается с последней страницы, и нам нужно ее читать определенным образом, справа налево, сверху вниз. И это правило чтения на японском языке, точно так же вертикальный текст в японском языке читается справа налево и сверху вниз. Мы на выставке специально сделали инфографику как раз для тех случаев, чтобы люди, которые приходят на выставку и которые не знают, как читается манга, могли следовать определенным правилам. С этого даже начинается выставка, самый первый стенд. И еще очень важно отметить то, что для выставки, я считаю, что это очень интересный материал, есть одна стена, которая создана таким образом, что мы показываем увеличенные фотографии, сканы страниц манги, которая представлена посреди этой стены в реальных страницах, да, и на стене показаны увеличенные фотографии этих страниц с моими комментариями и подписями. То есть данные схемы, как читать эту мангу, даны номера фреймов, да, вот этих кадров манги, и даны комментарии, как она выстроена с точки зрения монтажа и композиции. То есть я показала, как кинематографические приемы действуют в манге, что она очень сложно устроена, и даже показываю аналоги монтажа, то есть я показываю, как называется монтаж в данном случае, там склейка встык или cutaway, как это работает, и это действительно очень похоже на кино. Поэтому я думаю, что люди, которые занимаются, например, историей кино, или студенты, которые учатся на режиссеров, им обязательно надо прийти на нашу выставку, посмотреть, как в манге, в визуальной традиции, да, это же плоские картинки, там нет никакого звукового сопровождения, но как в манге при этом передаются разные технические приемы, которые свойственны для кинематографа. Это, мне кажется, тоже очень интересно. Ну и звуки, кстати, в манге тоже есть, только они нарисованы, они озвучены вживую, но японские читатели, они, читая мангу, ее озвучивают у себя в голове.
До того, как я просмотрел первое аниме и прочитал первую мангу, я считал, что это какие-то очень веселые рассказы, но так вышло, что первым аниме, которое я просмотрел, была «Атака титанов».
Встречный вопрос, а сколько тебе лет?
14.
Рановато.
И на меня свалился весь этот ужас войны, который там происходит, и я навсегда поменял свое мнение о манге. Ну, следуя из этого, какую бы вы мангу посоветовали прочитать первым?
«Атака титанов» не самый лучший выбор, вот по какой причине. Дело в том, что эта манга нацеленная на взрослую аудиторию. То есть это уникальный пример манги, которая начиналась как манга, нацеленная на детей там, 10-14 лет, и практически сразу перешедшая в следующий возрастной формат по мере взросления читателей, потому что она не один год выпускалась. И это философская история, которая имеет очень много отсылок к тому, как устроены государства, система управления государствами, да, и, в принципе, о том, как устроено человеческое общество, о пороках общества, о том, что любая жертва может стать агрессором и до роли перевернуться в один момент. В общем, я бы сказала, что это работа, целевая аудитория которой взрослые люди, больше уже это даже не подростки, хотя подросткам она тоже нравится. И я бы на этом тоже хотела сделать акцент. Не вся манга и не все аниме подходит для юных читателей, юных зрителей. Надо понимать, что есть большая ответственность, даже если нас сейчас слушают родители. Тоже хочу подчеркнуть, что на родителях тоже лежит ответственность смотреть, что именно выбирают для чтения их дети. Вы же не поставите ребенку какой-то агрессивный фильм, зная о том, что там есть агрессия. Точно так же не нужно думать о том, что манга и аниме — это только детские истории. Нет, это не только для детей. И это интересно, и это не значит, что манга для взрослых плохая. Просто до нее надо дорасти. И вот в случае с «Атакой титанов» это так и есть. А когда речь идет о таких простых историях, которые можно советовать каждому, для мальчиков я бы посоветовала «Наруто» и «One Piece» из переведенных на русский. Для девочек, наверное, есть очень милые, например, «Очень приятно Бог». История про любовь и дружбу, романтические отношения. Это у меня дочка очень любит читать. Есть очень интересная манга «Семья шпиона», которую тоже обожают там дети лет 10-12, и подростки тоже. Есть манга «Доктор «Доктор Стоун», очень интересное и аниме, которое рассказывает вообще, помимо истории о дружбе, еще и о том, как устроен мир. Там есть и физика, и химия, и рассказы о том, как создать цивилизацию с нуля. Вот это я тоже могу посоветовать. То есть это уже даже ближе к образовательной манге. И много таких примеров. «Стальной алхимик» тот же для любителей приключений и стимпанка, и переноса в другой мир. Есть целое направление, которое называется «Исекай», перенос в параллельные вселенные, так называемый жанр попаданцы, когда герои внезапно оказываются в другом мире. Там «Восхождение героев щита», например, тоже очень хорошее произведение. Таких примеров много. Если вы придете на выставку, у нас есть целый зал, посвященный жанрам, и там для каждого жанра приключения, боевая манга, фэнтези, детективы и так далее даны примеры конкретные того, что любят, читает аудитория сейчас в России. Например, этим залом занимались мои студенты, которые работают вместе со мной над академическим проектом «Манга и аниме. База знаний» в Высшей школе экономики. То есть они помогали подбирать примеры конкретно для этих жанров, именно то, что они бы сами посоветовали таким молодым людям, как они.
Я думаю, что мы можем слушать Анну и бесконечно, потому что все, что вы рассказываете, это безумно интересно. И я думаю, что даже те, кто и не знал, что такое манга, или знал чуть-чуть понаслышке, заинтересовались этим явлением. И благо, и выставка сейчас работает в пространстве Севкабельпорт. И вообще очень много сведений об этом и в интернете. В общем, все лежит на поверхности, было бы желание этим увлечься, этим заняться.
Ну, лично я заинтересовалась.
Главное – соблюдать возрастную категорию и не читать, не выбирать для чтения то, что не предназначено для детей, и выбирать очень аккуратно. На этом, конечно, тоже стоит сделать акцент.
Спасибо, рассказ был очень интересный. Я уверен, что слушатели 100% заинтересовались и будут к этому подходить не просто как к детским веселым историям, а в принципе как к искусству.
Спасибо.
Спасибо вам, Анна. Я напоминаю, что сегодня нашим гостем была Анна Пушакова, куратор выставки «Искусство манга», которая долгое время в Москве работала хранителем фонда живописи и графики Дальнего Востока. Вот такой замечательный гость у нас сегодня побывал в студии и поговорил с моими соведущими, юнкорами, Леней Еремеевым и Василисой Шантора, за что всем большое спасибо. Ну а передачу вела Марианна Никольская. Спасибо, что вы нас слушали, и до новых встреч!
Аригато гозаймасу.
Что означает
большое спасибо.